Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В Пекине в конце этой недели состоится саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, АТС. Еще свежи в памяти скандалы, связанные с подготовкой такого саммита в России и в Владивостоке, для проведения пекинского саммита масштабного строительства не потребовалось. Инфраструктура существует в столице КНР уже давно. Правда, за неделю до начала форума пришлось закрыть некоторые предприятия, запретить въезд в Пекин автомобилей и принять многие другие меры, чтобы хоть немного очистить воздух в городе, печально известным на весь мир, постоянно накрывающим его смогом, с которым хоть и ведется борьба, но пока безуспешно. Если же говорить о содержании саммита, то от Китая стоит ждать целого ряда серьезных инициатив, отмечает мой собеседник, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов.
Дело в том, что, в принципе, АТС оперирует не странами, а экономиками. Это основное понятие АТС. То есть АТС состоит как бы не из стран-членов, а из экономик, поскольку АТС изначально позиционируется как некое сообщество, которое оперирует экономиками. То есть в данном случае руководитель экономик – это не руководитель стран. Пекин очень серьезно готовится, но немножко по-другому, нежели когда-то готовились в России для проведения саммита на острове Русский. Дело в том, что инфраструктура в Китае, в принципе, уже целиком готова. То есть не надо ничего отстраивать заново, не надо вести никаких дополнительных проектов. Речь идет именно об организации на уже существующих площадях. Я напомню, что совсем недавно Китай проводил такие крупнейшие мероприятия, как, во-первых, Олимпиада 2008 года, потом Шанхай Экспо, Китайская Экспо 2010-х годов. То есть, в принципе, инфраструктурные проекты у Китая удаются очень хорошо. Китай готовится немножко по-другому, скорее по политическом и в экономическом плане. Для Китая это шанс заявить о своих новых амбициях. Скорее всего, площадка АТС, можно предположить, собственно, Китай этого не скрывает, должна стать для Китая площадкой для некоторых очень важных заявлений. В том числе Китай будет делать заявление об инициативах по созданию крупнейших инфраструктур. То есть таким образом Китай собирается проложить самые различные дороги, как автодороги, так и железнодорожные, наладить авиаперевозки, чтобы товары из Китая значительно меньшими затратами попадали в Европу. И вот для этих инициатив Китай, собственно, серьезно и готовится. Никаких, насколько можно судить, каких-то крупных строительств в Китае не идет.
Как будут встречены вот эти заявления другими партнерами Китая по вот этой организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества?
Чтобы понять, почему, как они будут встречены, надо понять, чего Китай добивается этими заявлениями. Сегодня в Китае, безусловно, намечается рост цен на практически все виды продукции. Причем это объективный процесс, поскольку дорожает и рабочая сила, увеличиваются зарплаты, увеличиваются социальные отчисления. И в этом плане китайские товары становятся менее конкурентными. Плюс к этому появляются новые конкуренты не только в странах Юго-Восточной Азии, например, в Малайзии, Индонезии, но и, например, заметными новыми предложениями выходят страны Латинской Америки, активизируется Бразилия, Аргентина, начинает крупное производство Мексика, то есть которое готово поставлять США товары по ценам конкурентным с Китаем. То есть Китаю надо резко понизить себестоимость производства товаров. Это сделать не так просто, поэтому один из способов понижения себестоимости – это понижение стоимости доставки товаров до конечного потребителя. Собственно говоря, для этого Китай и предлагает несколько концепций, которые объединены в некую инициативу под названием «Экономический пояс Великого Шелкового Пути». Никаких точных параметров этого предложения сегодня нет. Очевидно, что речь идет о крупномасштабных инфраструктурных проектах, которые должны проходить, с одной стороны, по морю вокруг Индии и далее, а с другой стороны, то, что, собственно, затронет многие страны АТС, это сухопутный экономический пояс Великого Шелкового Пути, который будет проходить, скорее всего, через страны Центральной Азии, через Россию и в Европу. И в этом плане Китай получает довольно серьезное, так сказать, прибыль в плане удешевления производства. Ну, плюс к этому Китай выступает с огромной инициативой, собственно, это часть, скорее всего, этой концепции Великого Шелкового Пути, о создании единой зоны свободной торговли в странах АТС. Или, по крайней мере, та, которая покрывает АТР. С одной стороны, для Китая это, безусловно, выгодное, очень выгодное предложение, поскольку Китай сможет за заметно более низкие цены поставлять свои товары в Европу, в конечном счете. Для многих экономик, безусловно, есть тактический выигрыш. То есть для конечного потребителя многие товары будут стоить дешевле. А вот для экономик страны в целом, мы здесь должны очень внимательно размышлять над тем, что, в принципе, зоны свободной торговли так или иначе базируются на уменьшении, если вообще не на полном торпедировании любых платежей, таможенных платежей, как экспортных, так и импортных пошлин. То есть эти деньги не будут поступать в бюджете этих стран. Это первое, на чем, я думаю, страны многие будут думать, и не думаю, что с какой-то особой радостью многие будут воспринимать это предложение. Второй момент, который, скорее всего, насторожит очень многих, это то, что в принципе, или, например, то, что касается России, Россия борется за импортозамещение, но в том числе второй частью этого импортозамещения является импортозамещение и своих ресурсов, то есть развитие собственной индустрии, собственной промышленности, собственного сельского хозяйства. А вот здесь вот как раз за счет поставок дешевых и, в общем, качественных товаров из Китая, скорее всего, опять будет торпедирована инициатива многих российских предпринимателей о производстве своих товаров. И это тоже вызывает целый ряд опасений. Китай очень настойчив в своих предложениях, и насколько можно понять, что многие страны Центральной Азии уже поддержали его предложение или готовы поддержать. Для России это будет более серьезный вопрос, потому что нам придется размышлять, насколько это выгодно или нет. Но учитывая, что сегодня Россия с Китаем являются не просто традиционной формой стратегическими партнерами, но партнерами по сути дела, разработки концепции нового мирового порядка, то я думаю, что России придется пойти на некоторые уступки, чтобы не потерять такого серьезного партнера, как Китай.
А как вы считаете, насколько важную роль в предстоящих переговорах будут играть отношения, экономические отношения между Китаем и Соединенными Штатами?
Я думаю, что, в принципе, Китай и Соединенные Штаты – это настолько важные друг для друга торговые партнеры, что этот фактор всегда сохраняется. Надо учитывать, что США не только являются крупнейшим торговым партнером Китая, и товарооборот превысил 500 миллиардов долларов, но это и партнеры в области развития новых технологий, хотя одновременно они являются и конкурентами. Конечно же, для США вот эта позиция Китая по развитию концепции, новой концепции Великого Шелкового Пути серьезно наступает на интересы США. Но при этом Китай полон решимости, потому что если сейчас его инициативы будут поддержаны большинством стран, например, в том числе, которые стран Центральной Азии, возможно, России, тогда, безусловно, США ничего не сможет сделать, так сказать, против предложений Китая. Ну и надо еще учитывать один очень важный вопрос. Мы не должны рассуждать об экономиках как об абсолютных конкурентах друг с другом, хотя конкуренция идет. Мир сейчас, в том числе и благодаря Китаю, меняется настолько, что речь идет о том, что каждая страна пытается занять свою позицию в мировом разделении труда. И пока сегодня США не сможет удешевить производство своих товаров на своей территории или на территории, например, Канады или Мексики, Китай будет занимать всегда огромную долю именно в производстве, а не в распределении товаров. Вот именно за это производство и доставка до потребителя и борется сегодня Китай.
Руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов о предстоящем саммите АТС в Пекине. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, с тех пор, как 1 мая Азербайджан занял по ротации пост председателя Совета Европы, власти страны резко усилили давление на оппозицию. По политическим мотивам были арестованы по меньшей мере 11 человек, еще 9 осуждены по итогам судебных процессов, проводившихся, как уверены правозащитники, с грубыми нарушениями. Критики Азербайджан подвергли и другие влиятельные правозащитные организации, а также Европейский парламент и Соединенные Штаты. Американский президент Барак Обама упомянул Азербайджан среди стран, где неправительственные общественные организации практически лишены возможности продолжать свою работу.
От России до Китая и Венесуэлы власти подвергают жестким репрессиям тех, кто пользуется законным правом выражать несогласие. В таких местах, как Азербайджан, НКО работать почти невозможно.
Бывший посол США в Баку Ричард Козладрич призвал к принятию в отношении Азербайджана закона, аналогичного так называемому закону Магнитского, предусматривающего введение санкций и запрет на въезд на американскую территорию государственных чиновников, виновных в преследованиях активистов гражданского общества. В середине октября оппозиционный Национальный совет демократических сил Азербайджана организовал санкционирование бакинскими властями митинг протеста, собравший, по данным независимых наблюдателей, около 2500 человек. Полиция Баку оценила число собравшихся в 900 человек. Участников митинга, без сомнения, было бы больше, если бы он состоялся в центре города, а не на стадионе, расположенном фактически в пригороде столицы Азербайджана. Принятый в 2008 году закон о свободе собраний позволяет проводить подобные мероприятия всего в нескольких местах. Наблюдатели расходятся во мнениях по поводу того, почему власть власти разрешили собрание активистов оппозиции. Одни полагают, что это была уступка в ответ на международную критику за положение с правами человека, другие уверены, что сейчас официальный Баку не рассматривает политическую оппозицию в Азербайджане как реальную силу. Судя по фотографиям, на митинг пришли в основном мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Однако на снимках видна и группа пожилых мужчин и консервативно одетых женщин среднего возраста с темными платками на головах. Все они держали портреты тех, кого считают политическими заключенными. Председатель Совета демократических сил Джамиль Гасанли заявил на митинге под возгласы участников, скандировавших слово «свобода».
Наша цель – демократический Азербайджан, свободный Азербайджан.
Гасанли назвал жертв политических преследований лучшими дочерьми и сынами Азербайджана, которых бросили в тюрьму и подвергают, как он выразился, средневековым пыткам за их политические убеждения, гражданскую позицию или религиозные взгляды. Лидер партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли заявил, что последняя волна арестов свидетельствует о неспособности властей вести честную политическую борьбу. По его словам, попытки изолировать Азербайджан от внешнего мира в ответ на растущую критику за нарушение прав человека чреваты большим риском. Азербайджанцы меняются, они больше не станут мириться с репрессиями, а скажут «нет» предвзятости в судах, несправедливости и деспотизму, подчеркнул Керимли, который де-факто стал лидером оппозиции Азербайджана после того, как многолетний лидер партии Мусават Иса Гамбар покинул в сентябре свой пост, который занимал в течение 22 лет. Гамбар, однако, объявил о намерении принять участие в президентских выборах, которые должны состояться в 2018 году. На митинге была принята резолюция, в которой перечисляются требования оппозиции. Это немедленное и безусловное освобождение всех политзаключенных, гарантии фундаментальных гражданских свобод, реформа избирательной системы, включая возвращение мажоритарно-пропорциональной системы выборов и изменение принципов формирования избирательных комиссий для обеспечения участия в них представителей оппозиции. Оппозиция требует также подтверждения властями Азербайджана готовности подписать договор об ассоциации страны с Европейским Союзом. Некоторые участники высказались также за отставку президента Ильхама Алиева. Через несколько дней после этого митинга Алиев подписал указ об амнистии 84 осужденных, четверых из которых оппозиция считает политическими заключенными. В тот же день парламент Азербайджана принял поправки к закону об НКО, которые резко ужесточают условия получения неправительственными организациями помощи из-за рубежа. Подобная тактика кнута и пряника практиковалась еще в те времена, когда президентом Азербайджана был отец Ильхама Алиева Гейдар Алиев. На устойчивости нынешнего режима в Азербайджане может серьезно сказаться падение цен на нефть. В прошлом году экспорт сырой нефти составил почти 85% от всего экспорта страны. Когда цена нефти еще была выше $90 за баррель, Ильхам Алиев на заседании правительства говорил о том, что нынешнее снижение нефтяных цен не опасно для азербайджанской экономики. По словам директора Центра экономического и социального развития Вугара Байрамова, в правительстве сейчас рассматриваются три возможных сценария. Согласно самому оптимистичному из них, цена на нефть будет выше $80, и это позволит сохранить нынешние темпы роста экономики. В 2013 году это были 5,8% ВВП, прогноз МВФ на нынешний год – 5%. Если цена на нефть будет в диапазоне между 60 и 80 долларами, не будет ни роста, ни падения объема экономики. Если же она опустится ниже $60, то правительству придется пойти на сокращение бюджетных расходов, учитывая, что 75% доходов бюджета составляют как раз поступления из нефтегазовой отрасли. Внешний долг Азербайджана в 2011-2012 годах вырос почти на 50% и сейчас достигает $12 миллиардов. Резко выросли и расходы на обслуживание долга, что несет угрозу сокращения госрасходов на социальные нужды. Маловероятно, что правительство сократит военный бюджет, который в этом году составил $3,7 млрд, и вырастет в 2015 году еще более чем на 3%. Таким образом, военные расходы составят в будущем году почти 18% от всего государственного бюджета Азербайджана. При этом сокращение социальных ассигнований, особенно накануне намеченных на осень будущего года парламентских выборов, может спровоцировать протесты населения, подобные тем, что имели место в Губе в марте 2012 года и Исмаили в январе 2013-го. С другой стороны, даже при условии дальнейшего падения цен на энергоносители, период финансовой нестабильности в Азербайджане закончится сразу после того, как газ из месторождения Шах-Денис начнет в конце 2018 года поставляться в Турцию в соответствии с намеченными сроками, а годом позже в Европу по газопроводу Танап. В эфире программа «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США». У микрофона Андрей Шароградский. Парламент Киргизии хочет сажать за решетку всех, кто будет заниматься пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Такой законопроект уже одобрен в первом чтении киргизским парламентом. В последние годы немногочисленное ЛГБТ-сообщество Киргизии привлекает большое внимание со стороны политиков и агрессивно настроенных правых активистов. Эксперты говорят, что в стране стало выгодно выступать против секс-меньшинств и не сомневаются, что депутаты окончательно поддержат законопроект, который, в частности, цитата, «запрещает заниматься формированием положительного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям посредством СМИ, интернета и массовых собраний». Конец цитаты. За нарушение этой нормы предполагается штраф и лишение свободы на срок от 6 месяцев до 1 года. Рассказывает наш корреспондент в Киргизии Тимур Тактаналиев.
По словам одного из инициаторов, депутата от фракции «Республика» Курманбека Дейкамбаева, целью законопроекта является ограждение несовершеннолетних от пропаганды гомосексуализма. Другая функция будет заключаться в защите киргизских ценностей и традиционного института семьи.
То, что происходит среди взрослых россиян, мы ничего на их права, на их то, что произошло, происходит, мы не вмешиваемся. А то, что среди детского возраста, что это хорошо, что этим можно заниматься там, и рекламируется, на это ставим мы как бы преграду.
Во время обсуждения законопроекта депутаты предложили ко второму чтению ужесточить наказание за гей-пропаганду, а также отдельно рассмотреть вопрос о запрете усыновления детей гей-парами, в том числе из-за рубежа. Хотя подавляющее большинство депутатов поддерживает документ, но среди них есть и те, кто выступает против этой инициативы. Некоторые члены киргизского парламента проголосовали против законопроекта из-за отсутствия четкого определения формирования положительного имиджа и пункта о том, кто должен нести ответственность за правонарушения. Активисты из более чем 25 стран мира, пен-клуб, международные и местные правозащитные организации осудили инициативу и призвали отклонить ее, заявив, что он противоречит Конституции, а широкое толкование данного законопроекта дает право заинтересованным лицам по-своему использовать этот механизм против ЛГБТ-сообщества и фактически провоцирует усиление насилия в отношении сексуальных меньшинств в Киргизии. Хотя в 1998 году Бишкек декриминализовал статью мужеложства, киргизские власти неоднократно подвергались критике за нарушение прав лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В частности, в начале этого года международная правозащитная организация Human Rights Watch выпустила подробный доклад о насилии в отношении ЛГБТ со стороны киргизских правоохранительных органов. Правозащитники отмечают, что антигейская риторика в Киргизии в последние годы усиливается в том числе в связи с растущей исламизацией и национализацией киргизского общества, а также из-за влияния СМИ России, где в прошлом году был принят аналогичный законопроект. Представитель НПО, которая занимается защитой прав сексуальных меньшинств Кыргыз-Индиго, Руслан Ким говорит, что в Киргизии отсутствует всякая пропаганда ЛГБТ, а небольшая численность сообщества живет, не афишируя свою ориентацию.
У нас в Кыргызстане с правами ЛГБТ вообще как бы у нас нулевой результат, потому что сейчас стигма и дискриминация достигла того уровня, но она никогда особо и не уходила ниже. То есть мы сейчас находимся на том уровне, что у нас представители ЛГБТ-сообщества боятся открыто вообще защищать свои права, даже не открыто, а просто идти в органы жаловаться, потому что они подвергаются насилию и со стороны правоохранительных органов, и они боятся разоблачения как бы своего статуса. Это очевидно, потому что как бы и менталитет, не люблю это слово, и тем не менее говорит как бы в семьях устой такой, что это не поощряется, и ладно, не поощряется, это даже вообще не принимается, и люди подвергаются стигме, дискриминации, насилию даже в своих семьях, что очень влияет. Это страшно, когда ты не имеешь поддержки даже от своих родных и близких.
Публичные выступления против сексуальных меньшинств в Киргизии, которые ранее не так часто упоминались политиками и СМИ, начались в феврале 2014 года, когда члены движения «Калыс» устроили митинг у посольства США и сожгли портрет местного антироссийского активиста Ильи Лукаша, который месяц спустя покинул Киргизию из-за опасений за свою жизнь и до сих пор не вернулся. В середине марта активисты этого движения устроили аналогичную демонстрацию у здания парламента. Они были приняты с вице-спикером Турабаем Зулпукаровым. Впервые о создании антигейского законопроекта Зулпукаров, который является членом президентской социал-демократической партии Киргизии, заявил на встрече с членами Калыса. Калыс впоследствии провел еще несколько демонстраций против ЛГБТ и НПО. Благодаря этим акциям движение, о котором год назад мало кто слышал, сейчас обрело популярность. Часто упоминается в средствах массовой информации и пользуется поддержкой у консервативных и антизападных депутатов. Последний раз члены движения «Калыс» дали о себе знать 17 октября. Поздним вечером свыше 100 человек ворвались в один из ночных клубов Бишкека и сорвали концерт украинской танцевальной группы «Казаки», в которых они увидели пропагандистов гомосексуальности. В интервью «Радио Свобода» лидер движения «Калыс» Дениш Мулдукматов объяснил поступок своих членов заботой о нравственном воспитании киргизской молодежи и сказал, что он вовсе не выступает против секс-меньшинств.
Я всегда говорил и буду говорить, что если ты входишь в членство в ЛГБТ, то будь добр, не афишируй, не пропагандируй, просто занимайся этим у себя дома, все. Никто их права не нарушает. Не против там именно самого ЛГБТ.
Малдакматов не отрицает, что имеет связи с политиками, но отмел все подозрения о финансировании его движения политическими партиями и прокремлевскими структурами. Кандидат социологических наук Гульнара Ибраева растущую анти-ЛГБТ-тенденцию в киргизском обществе объясняет политическими и социальными выгодами. Политики на антигейской риторике хотят заработать очки среди электората и отвлечь население от более насущных экономических и политических проблем.
Как бы общество коммерциализировано, это точно. Все транзакции, которые могут приводить к дивидендам, вот они обществом понимаются, так сказать, и культурно одобряются. И если вдруг завтра окажется, что демонстрация и продвижение гомосексуальных ценностей и, так сказать, каких-то других вещей также выгодно политически может приносить дивиденды, как это часто на Западе случается, мы увидим, что это будет работать, и очень многие захотят быть с этими группами.
Хотя в интернете защита прав ЛГБТ вызывает бурные дискуссии между сторонниками и противниками этих групп, в реальной жизни мало кто готов открыто бороться за права сексуальных меньшинств в стране. Пока антигейские инициативы без большого сопротивления притворяются в жизнь, и нет признаков обратной тенденции.
Репортаж киргизского корреспондента «Свободы» Тимура Тактаналиева. В эфире «Атлас мира». 70-летний политик шотландского происхождения Гай Скотт, до сих пор занимавший пост вице-президента Замбии, после смерти 28 октября прежнего президента Майкла Саты, скончавшегося в клинике в Лондоне, стал первым за 20 лет белым главой государства в Африке. Рассказывает мой коллега, соавтор по программе «Атлас мира» Александр Гостев.
Досрочные президентские выборы в Замбии состоятся в ближайшие 90 дней. Гай Скотт по конституции не может выставить на них свою кандидатуру, поскольку его родители не принадлежали к коренному населению. Однако в эти дни в Замбии, только что 24 октября, отметившей 50-летие независимости от Великобритании, часто говорят о возможных изменениях главного закона страны. Гай Скотт, родившийся 1 июня 1944 года в семье шотландских иммигрантов из Великобритании, выпускник Кембриджского университета, где он получил диплом экономиста, уже много десятилетий активно участвует в политической жизни своей страны. Его отец, Алекс Скотт, что на первый взгляд может показаться удивительным, в 50-е и 60-е годы 20 века был активным сторонником замбийских националистов и противником белого правления, выпускавшим несколько оппозиционных колониальным властям периодических изданий. До 24 октября 1964 года Замбия была британским протекторатом под названием Северная Родезия. В 1990 году Гай Скотт вступил в партию «Движение за мультипартийную демократию», долго бывшую одной из основных оппозиционных сил, выступавшей против диктаторского правления националиста и антиимпериалиста Кеннета Каунды. Замбия располагает колоссальными горнорудными и природными ресурсами. Основу ее экспорта составляют медь, уран и никель. Однако при социалисте Каунде она стала одной из беднейших стран мира, где более 80% населения периодически голодало и жило в условиях крайней нищеты. после того, как в начале 90-х годов в Замбии начались демократические реформы и завершилась эпоха замбийского гуманизма, провозглашенного когда-то Каундой, страна пережила несколько попыток государственного переворота и периода чрезвычайного положения, вводимого разными правительствами. Гай Скотт несколько раз избирался в парламент, преподавал и занимался бизнесом, а в 2001 году вступил в партию «Патриотический фронт», лидер которой Майкл Сата, имевший за свою жесткость и решительность неофициальную кличку «Королевская кобра», в 2011 году с четвертой попытки одержал победу на президентских выборах и назначил Скотта своим вице-президентом. В период пребывания у власти Майкл Сата подвергал репрессиям политических противников и не смог добиться подъема экономики, хотя замбийцы при нем стали жить все же несколько лучше. Сегодня, по данным социологических опросов, очень многие жители Замбии приветствуют назначение Гая Скотта временно исполняющим обязанности главы государства и высказывают пожелание, чтобы он оставался в президентском кресле подольше. Сам Гай Скотт в коротком интервью сразу после принесения им присяги говорил о будущем, как о своем, так и всей Замбии, весьма туманно и обтекаемо.
Возможно, в Конституцию Замбии будут внесены существенные изменения. Я имею в виду такие, которые обычно вносятся в главный закон многих стран мира. Например, нынешняя Конституция исключает мое возможное участие в президентских выборах по причине того, что мои отец и мать – некоренные замбийцы. Эта поправка специально была внесена в 1996 году. Кроме того, есть еще одна важная поправка такого рода, согласно которой высшие посты в государстве не могут занимать традиционные вожди конкретных племен. Все это может быть пересмотрено вновь, если наши коллеги из других партий, находящихся в оппозиции, согласятся сесть за стол переговоров и решить в совместной беседе насущные проблемы. Сейчас настал такой момент, когда все можно изменить, и переговоры мне кажутся самым логичным путем, чтобы сделать это.
Во внутренней и внешней политике Гай Скотт до сих пор запомнился всем как внешне флегматичным поведением, так и весьма саркастичными высказываниями. В частности, он не раз остро критиковал соседей южноафриканцев, особенно белых, в интервью британской газете «Гардиан», назвав их, например, «самоуверенными костными тормозами» и причиной почти всех проблем на юге континента. Гай Скотт – настоящий черный парень в шкуре белого, говорит Натан Фири, водитель автобуса из столицы Лусаки, активист партии «Патриотический фронт». Сам факт того, что мы все с радостью видим Скотта во главе государства, показывает, что мы всегда считали его одним из нас.
Александр Гостев о первом за 20 лет белом главе государства в Африке. И на этом мы завершаем программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.